Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами, как обычно в это время, читаем апостольские чтения. И, я думаю, захватить также евангельское чтение, потому что мне оно кажется вот очень важным. Но мы начнем с апостольского чтения. Вчера мы читали послание святого апостола Павла, второе послание к Коринфянам, 11 глава, 31 стих, по 12 глава, 9 стих. И вот что пишет апостол. «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Арета стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. Но я в корзине был спущен по стене и сбежал его рук. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к откровениям и видениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне тела ли не знаю, Бог знает. Восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле ли, вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться. Собой же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаю, чтобы кто не подумал обо мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, чтобы удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы он удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться немощами своими, чтобы обитала во мне сила Христова». Это очень насыщенный в богословском отношении отрывок. Мы его сейчас попробуем рассмотреть, но он огромный имеет плотность богословскую. Там апостол затрагивает много разных тем. И отрывок здесь начинается с того, что апостол призывает Бога в свидетели. Он говорит: «Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Арета истерег город Дамаск, чтобы схватить меня, когда я в корзине был спущен из окна по стене и сбежал его рук». Это находится в контексте оправдательной речи апостола, когда апостол сталкивается с нападками на его служение. И ряд этих нападок, он носит достаточно стандартный характер, мы их все слышали, мы к ним привыкли, что это ты тут деньги зарабатываешь, это у тебя коммерческое предприятие, ты с простаков собираешь деньги, ты вот выдаешь себя за какую-то духовную личность, но это все для того, чтобы с людей деньги скрести. И апостол вспоминает о том, что он приобрел своим служением. Он приобрел себе роскошную виллу на Средиземном море, конюшню, много рабов, высокое общественное положение, несметные богатства. Нет, мы видим разных обманщиков, мы видим разных организаторов культов, мы видим разных вот людей, там, типа какого-нибудь Сёки Асахары или, ну, много разных есть культов, и у всех лидеров этих культов есть достаточно узнаваемая черта: они живут в роскоши, они живут очень хорошо в мирском плане, они не подвергаются каким-то бедам, преследованиям. И вот это понятно, потому что, ну, когда Саид Баба, например, умер, после него нашли огромное количество денег, драгоценностей и разного рода ценных вещей. И вот апостол показывает, что не заработал своей проповедью ни комфорта, ни богатства, ни каких-то шикарных вилл, ничего не заработал. Он человек, которого гонят, которого преследуют, который должен трудиться своими руками, который постоянно сталкивается со смертельной опасностью, которому приходится вообще бежать с такими приключениями. Его в корзине спускают на веревке с городской стены, потому что в воротах его сцапают, его уже там дожидаются. И ему приходится за проповедь Евангелия подвергаться преследованиям. Он говорит: я страдаю, Даус, как злодей. То есть так, как будто он преступник, как будто он злодей, будто он что-то сделал. Но он все это претерпевает ради проповеди Евангелия. И дальше он оспаривает других лжеучителей, которые, обманывая коринфян, обманывая людей, они ссылались на какие-то свои видения, какие-то свои откровения. То есть они говорили, что вот мы тут на прямой связи с космосом. Мы видели, наверное, таких людей все в наше время, когда человек претендует на то, что он имеет какой-то особенный, удивительный, такой могучий духовный опыт. Он тут каждый вечер вообще летает в астрал. Знаете, есть известная шутка про человека, который, ну, такой святой, он каждый день разговаривает с Богом. Слушайте, он не врет. Ну, как же может врать человек, который каждый день разговаривает с Богом? И вот люди, которые претендуют на какой-то духовный опыт, на какое-то духовное знание, они и были уже учителями в то время, ну и в наше время таких полно. Вот есть даже про них такая сатирическая песня, что духовные люди, особые люди, их сервируют в отдельной посуде, у них другая длина волны и даже хвост с другой стороны. И вот люди, которые претендовали на какие-то особенные такие духовные дары, они пытались совратить коринфян, сделать их своими последователями. Такого рода были духовные мошенники, которые были тогда и есть сейчас, полно всегда во все времена. И апостол пишет: «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним». «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет в теле ли, не знаю, вне тела ли, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле ли или вне тела, Бог знает». И дальше апостол говорит: «Да я тут вообще, я сам по астралу улетаю». Нет. Апостол говорит очень скромно, очень деликатно. Он даже не называет себя в первом лице. Он ссылается на некого человека во Христе. И мы понимаем, что этот человек – это он сам. Именно апостол Павел говорит о себе здесь. Но он не говорит от первого лица. Он не говорит: я тут вообще был восхищен до третьего неба, слушайтесь меня. Нет, он говорит: я знаю такого человека. То есть он как бы избегает того, чтобы давить людей этим опытом, того, чтобы требовать себе послушания. Он ведет себя очень осторожно, очень деликатно. И он говорит, который назад тому 14 лет. То есть не каждый день тут, вот как все эти уже учителя, они каждый день летают по астралам. Вот они это там. После ужина уж в астрал слетают вообще как обязательно. Это у них такая традиционная вечерняя прогулка в астрал. А апостол Павел говорит, что он пережил этот опыт лет тому 14 назад. То есть он говорит о том, что он вот с тех пор, за эти 14 лет, он второго такого значимого опыта не имел. То есть подлинный духовный опыт, он носит достаточно редкий характер. у нас полно людей, которые претендуют на то, что они вот там сидят, медитируют, летают в астралы, там, посещают планеты. Много. Есть, значит, шаманистские практики, когда люди, практикующие шаманы, а их там есть традиционные шаманы, где они вот находятся в традиционных регионах, где это практикуется. Есть люди, которые сделались шаманами, то есть они как-то эту практику освоили. И эти люди претендуют на то, что они по заданию партии и правительства, они могут тоже летать в мир духов и там как-то с этими духами взаимодействовать, ну, в интересах клиента, ну, или там в интересах своего племени, и претендуют на то, что это вот у них вообще регулярно. И вот апостол Павел, он говорит о том, что у него, хотя он избранный сосуд, чтобы возвещать Слово Божие всем народам, он имел этот опыт лет 14 тому назад. И с тех пор он его не имел, очевидно. То есть он говорит, что это было аж 14 лет назад. И мы видим, что он не пытается произвести грандиозное впечатление. Он не говорит, я летаю по островам вообще, как у себя дома. Он говорит, лет 14 тому назад это произошло со мной. То есть подлинный духовный опыт, он как настоящий алмаз, он бывает не очень часто. И у апостола Павла вот этот опыт восхищения до третьего неба, он был лет 14 назад. И, очевидно, вот за эти 14 лет чего-то не было аналогичного. Это при том, что он апостол Павел. Он человек, особенно избранный Богом. И вот дальше он говорит об этом опыте. В теле ли, не знаю, вне тела ли, не знаю, дважды повторяет. Не знаю, в теле или нет. Это важная деталь, потому что есть разные представления о природе человека и о соотношении души и тела. Православная церковь учит, что смерть есть отделение души от тела. Что в момент смерти наша личность, наше «я», наше сознание отделяется от тела. Мы продолжаем себя осознавать, мы продолжаем себя видеть со стороны. Мы можем общаться с другими душами, мы можем общаться с ангелами или бесами. Мы продолжаем воспринимать то, что происходит на земле, но мы пребываем вне тела. Наше тело лежит мертвое. И мы пребываем в этом развоплощенном состоянии вне тела до момента всеобщего воскресения. То есть наше посмертие, оно носит такой двухэтапный характер. Сначала душа наша отделяется от тела, и мы какое-то время пребываем вне тела. Это будет со всеми нами, кроме тех, кто в теле доживет до конца света и воскресения мертвых. То есть те, кто на момент воскресения мертвых будут еще живы, они переживут преображение, но душа не будет покидать тело. А вот мы, все остальные, мы переживем этот момент пребывания вне тела. Надо сказать, что не все с этим согласны. Есть некоторые христианские группы в протестантском мире, которые говорят, что сознание существует только в теле, и когда человек умирает, его сознание угасает, и оно не функционирует, его нет до момента всеобщего воскресения. То есть это выглядит так, что вот вы умерли, вы потеряли сознание, вы как бы заснули сном без сновидений, и вы очнулись только когда вас Бог воскресил. И эти общины, они порицают, в частности, православную практику обращения к святым, к Матери Божией. Они говорят, ну, они что, все, их нет просто. Все эти богочестивые люди, они все умерли, и поскольку души как таковой нет, которая бы отделялась от тела, они говорят, что просто нет смысла к ним взывать, их просто сейчас нету, а потом их Бог воскресит. И вот этот взгляд, он иногда получает свою подпитку с точки зрения такой материалистически настроенных представителей нейрофизиологии, которые говорят, что сознание сводится к деятельности мозга, никакой бессмертной души нет, ну и члены этих общин говорят, ну и хорошо, что нет, но мы тоже так считаем. Но на самом деле Библия говорит, Библия соответствует именно православному взгляду на душу и тело, что человеческая личность может существовать вне тела, и смерть – это отделение души от тела. И вот апостол, он здесь пишет, в теле ли, не знаю, вне тела ли, не знаю. Тем самым он исходит из того, что какой-то сознательный опыт можно переживать вне тела. Значит, зачем бы он это писал? Что это, в принципе, возможно вне тела. Он такую возможность рассматривает, не исключено. То есть для самого апостола смерть – это именно отделение души от тела. И он говорит, был восхищен до третьего неба. Третье небо – это место обитания Бога. Он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказывать. Вот апостол пережил опыт восхищения в рай, и он не помнит, это было в теле или нет, и этот опыт на него повлиял, этот опыт его убедил, как ему следует жить, что ему следует проповедовать Евангелие. Это не единственный опыт. Наверное, он не говорит здесь об опыте встречи со Христом, который привел к его обращению. Наверное, речь идет об еще одном, более позднем опыте. Но это напоминает, и возможно это так, это напоминает так называемый у кого смертный опыт, когда человек переживает исход души из тела, но не окончательный. Он потом возвращается в тело и продолжает жить какое-то время. Это достаточно известный феномен, о котором много пишут, много говорят о том, что вообще вот такой временный исход из тела пережили достаточно много народу, когда человек переживает, скажем, сердечный приступ, ну, чаще всего это сердечный приступ, или большую кровопотерю. Или еще какую-то ситуацию, когда человек оказывается на грани смерти, и человек переживает исход души из тела, он видит свое тело со стороны, и многие люди рассказывают о том, что они пережили такое просмотр своей жизни, они увидели всю свою жизнь со стороны, они встретили некое светящееся существо, которое многие интерпретируют именно как Господа Иисуса Христа. И этот опыт, он не является чем-то, ну, совсем исключительным и редким, и про него, его не знаю, как интерпретировать. Ну, вот это напоминает ситуацию, которую описывает Павел. По-видимому, он шел из тела, и вот был восхищен до третьего неба, и слышал неизреченные слова. То есть он пережил некий духовный опыт, который невозможно пересказать словами. Духовные реальности, их невозможно пересказать словами, потому что ну, вот они не являются частью нашего опыта, частью нашего языка. У нас есть слова для обозначения нашего обычного повседневного опыта. Столы, стулья, там, не знаю, что-то еще, улицы, дома, люди, что-то такое, что мы постоянно, с чем мы взаимодействуем. А духовный опыт, его невозможно изложить этим языком. Но это как если бы вы оказались в Африке, в желтой жаркой Африке, в центральной ее части, где никогда не бывает снега, в какой-то белой, бедной деревне, где нет телевизора, и вы попытались рассказать, что такое снег. И вам пришлось бы прибегать к разного рода иносказаниям, и я думаю, это было бы не очень успешно, потому что никогда не видели снега. Вот так мы никогда не сталкивались еще с теми духовными реальностями, которые нам откроются по исходе из тела, и у нас нет соответствующего языка для их описания. Поэтому их невозможно это пересказать. «Таким человеком могу хвалиться, собой уже не похвалюсь, разве только не мощами моими». Апостол еще раз отказывается ставить себя на первое место. Он отказывается себя превозносить. Он отказывается сказать, да я тут до третьего неба был восхищен. Кто ты такой вообще со мной спорить? Нет. Апостол говорит, что я знаю такого человека во Христе. Почему апостол избегает говорить в первом лице? Потому что для него в центре его возвещения, в центре его проповеди стоит Христос, не он сам. Он не хочет рассказывать о том, что он пережил, о том, какой он молодец, о том, какие у него были уникальные духовные переживания. Он вообще избегает говорить о себе, он говорит об Иисусе Христе. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаю, чтобы кто не подумал обо мне более, нежели во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Под ангелом сатаны есть два разных толкования о том, что, собственно, имеется в виду. Это либо искушение, либо болезнь. То есть ангел сатаны — это могут быть какие-то тяжелые искушения, когда человек сталкивается с каким-то вот искушением, с которыми ему очень трудно иметь дело. И может речь идти о болезни. И вас многие склоняются к тому, что это болезнь все-таки из-за того, что в послании к Галатам апостол говорит о том, что он говорит Галатам, что если бы вы могли глаза, вы не возгнушались немощью плоти моей, и если бы было возможно, вы бы мне отдали глаза свои. То есть, возможно, речь идет о какой-то болезни, которая была связана с глазными болями. Есть некоторые виды так называемых кластерных болей, когда человек испытывает чрезвычайно сильную, интенсивную боль головную и глазную. Причем это настолько тяжелая боль, что люди нуждаются в особенной помощи, чтобы они не совершили самоубийство в этот момент, потому что это необычайно тяжело. Возможно, что-то подобное испытывал апостол. Он, по-видимому, не был таким физически очень здоровым человеком, и его тяжелая жизнь, она не делала его более здоровым, более крепким, потому что мы читаем, что он постоянно с огромным трудом ездил туда и сюда, он подвергался побоям, его побивали камнями, он тонул в глубине морской. То есть человек, который наверняка пережил какие-то тяжелые травмы, и хотя мы не знаем, какой у него там мог быть диагноз, как, что бы ему, про него сказали современные врачи, вполне вероятно предполагать, что он страдал какой-то тяжелой болезнью. Ну, или, да, вот возможное совершенно толкование, что он страдал от каких-то искушений. Но мне кажется более правдоподобно, что речь идет все-таки о тяжелой болезни. И вот тут что интересно. Святой апостол Павел, избранный Божий сосуд, чтобы возвещать его слово всем народам, тот, кто написал вообще половину Нового Завета, он болел, тяжело болел. Он проводил жизнь полную различных тягот и неприятностей, и он тяжело очень трудился. Нам может показаться, что если человек избран Богом, то у него все должно быть хорошо. У него должно быть седло большое, ковер, телевизор, и все должно быть у него в жизни прекрасно. Но святой апостол Павел показывает, что это не так. Он избранный Божий сосуд, и он имеет какие-то очень большие неприятности в жизни. То ли это тяжелое искушение, то ли это тяжелая болезнь. И это ободрение для многих из нас. Потому что иногда человек, который страдает какой-то хронической болезнью, он склонен думать, что вот Бог от него отвернулся. Он склонен думать, что, наверное, что-нибудь такое согрешил, наверное, Бог им вот настолько недоволен, что навел на него эту болезнь. И мы видим здесь пример, как апостол Павел болел. И мы видим пример, что Тимофей болел там, апостол Павел упоминает его частых недугах. То есть мы не можем сказать, что святой апостол вот наслаждался здоровьем и достатком, и богатством. Это важно вспомнить, потому что иногда, знаете, вот есть такое уже учение, теология процветания, она существует в протестантском мире, но большинство протестантов на нее сами плюются и считают ее тоже за лжеучение, но она популярна, потому что людям обещают то, что они бы хотели, что если ты будешь делать как надо, если ты будешь благочестив и боголюбив, если ты будешь жертвовать там, на служение, то Бог тебя благословит обильно. То есть пошлет тебе седло большое, кавер и телевизор, будешь ты богатым и здоровым. И все у тебя будет хорошо. И люди, которые за это ухватываются, люди охотно ухватываются. Человек хочет, конечно, чтобы его в жизни был достаток, порядок, здоровье, никаких тяжких страданий. А потом люди сталкиваются с тем, что это так не работает, и некоторые люди теряют веру. Я помню, в Ютубе видел рассказ одного человека, который стал атеистом. Он принадлежал к общине, которая проповедовала, что благочестивый человек, он обладает чудотворными силами, он может исцелять все болезни. И если ты веришь, Бог тебя исцелит в обязательном порядке. И он начал замечать, что это не работает, что в его общине есть люди с тяжелыми хроническими болезнями, за которых все молятся и бестолку. Он начал замечать, что один его друг там упал с лестницы, тяжело поломался и не был чудесным образом исцелен. И видя, что вот это богословие, что верующий будет обязательно богатым и здоровым, оно не работает, он разочаровался в вере в Бога вообще. И так бывает, что даже люди, которые не придерживаются этого уже учения, им кажется, что Бог должен сделать меня богатым и здоровым, а когда я не богат и не здоров, у меня какие-то неприятности в жизни, то, может, и Бога нету, и вообще, что это такое? И вот апостол Павел нам показывает пример человека, который был избран Богом, который был послан Богом с исключительно важной миссией, и который при этом претерпевал такого рода беды. То есть это ни в коем случае не значит, что Бога нет, ни в коем случае не значит, что Бог от вас отвернулся или на вас прогневался. Болезнь имеет свое промыслительное значение, какие-то неприятности в вашей жизни, они имеют свое промыслительное значение, и ни в коем случае не означают, что Бог от вас отвернулся. Ну вот в нашу трансляцию ВКонтакте прислали вопрос: Бог сотворил женщину из ребра Адама. Значит ли, что он сотворил так только Еву или всех женщин? И два будут одна плоть. Значит ли это, что у каждого есть своя вторая половинка? И это относится к земной жизни или вечной? Вы знаете, в жизни любого человека есть Божий промысел. И в супружестве есть Божий промысел, конечно же. В том, что люди вступили в брак, в том, что они вот встретили друг друга, в этом есть определенное Божие попечение о них, определенная воля Божия. И поэтому можно говорить, конечно, о том, что есть вторая половинка, которая конкретно вам предназначена Богом. И другое дело, что мы не можем этого знать там наверняка. То есть человек, мы не обладаем такой способностью проникать в Божьи замыслы. Относится ли это к жизни вечной? Я думаю, что в жизни вечной брак не существует как такое, знаете, как союз, в котором продолжается род, потому что нет продолжения рода, там нет смерти, нет, соответственно, размножения, но любовь сохраняется, и сохраняется тот союз, который был сформирован, та человеческая близость, которая была сформирована. Ну, как бывает, что пожилые супруги, у них уже, как говорят, репродуктивный период очень давно позади, но между ними существует духовная любовь и привязанность, которая сохранится и по ту сторону вечности. Но вернемся к Священному Писанию. Вот апостол Павел страдает то ли от искушений, то ли от болезни. Я склонен думать, что от болезни, потому что он в Галатах пишет о том, что о своей немощи плоти, и что Галаты, если бы могли, отдали бы ему глаза, то есть, возможно, что-то было с глазами. И дальше апостол пишет о своей молитве. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня». И что интересно, святой апостол Павел, он чудотворец, вообще говоря. У него есть чудотворные силы. И тут он трижды, то есть настойчиво молил Господа об исцелении, об избавлении вот от этого жала в плоть. И он не получил положительного ответа, жало не было удалено. То есть молитва благочестивого человека, она может остаться без ответа, когда он молится о какой-то своей нужде, но это не значит, опять-таки, что Бог отвернулся, это не значит, что он там как-то незаметно согрешил, и Бог его больше не любит. Нет. Это, мы тут видим ответ Бога. «Но Господь сказал мне, довольны для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Это тезис, который проходит через всю Библию, что сила моя совершается в немощи. И почему это так? Потому что там, где человек сам почитает себя сильным, могущественным, способным добиваться своих целей, он не дает действовать Богу. Он говорит, ну, я и так умный, я по-своему сделаю, я и так молодец, я совсем справлюсь, я вот всего добьюсь. И пока человек вот себя полагает достаточно могучим, он не может додействовать Богу, потому что он, ну, как-то и не видит в этом нужды. Бог – это хорошо, но я сам справлюсь. Когда человек сознает свою немощь, в том числе физическую немощь, он открыт к действию благодати Божией. И Господь говорит, что сила моя совершается в немощи, потому что человек, сознающий свою немощь, он смиряется, он понимает, что он нуждается в Боге, и он постоянно ищет Божьей помощи, он постоянно внимателен к Богу, он не ищет помощи и защиты в чем-то другом. Потому что когда у человека есть, там, не знаю, отменное здоровье, таланты, богатство, он говорит, ну вот, а зачем мне особенно Бог? Бог – это такой парашют, которым я воспользуюсь, если все будет очень плохо. А пока все очень хорошо, зачем мне? И вот немощь человека помогает ему обратиться к Богу и пребывать в Боге. Но это еще один очень интересный момент. Бог, Господь, к которому обращается апостол Павел, это кто? Он молит Господа, и Господь говорит ему следующие слова. «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И далее апостол комментирует эти слова, которые он услышал. «Я гораздо охотнее буду хвалиться моими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». То есть сила моя, которая совершается в немощи, это сила Христова. Почему это важно? Потому что Господь, к которому апостол Павел обращается с молитвой, это Христос. То есть вот это одно из многочисленных указаний на то, что апостол Павел молился Иисусу Христу и считал его Богом. Некоторые еретики, они говорят, что Иисус – это не Бог, и не нужно его таковым считать. Ну вот мы видим здесь пример того, что апостол Павел молится Христу и говорит о том, что в нем обитает сила Христова. То есть обращается к Иисусу Христу с молитвой, с просьбой именно как к Богу. И мы видим здесь, что в очах святого апостола Павла Иисус Христос – это именно Бог. Но рассмотрим другие апостольские чтения, которые у нас есть. Это тоже апостола Павла, первое послание к Тимофею, с 12 по 17 стих. «Благодарю давшего мне силу Иисуса Христа Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верой и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал свое долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь». Итак, Христос призвал святого апостола Павла на служение. Кстати, это еще одно указание на божество Христа, потому что в Библии на служение людей призывает, естественно, Бог. И апостол говорит, что его призвал Христос. «Определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии». апостол постоянно упоминает о своем прежнем образе жизни, когда он был гонителем церкви. И это важно, потому что апостол здесь подчеркивает, что его образ жизни резко изменился. Вот обычно люди избегают говорить о каких-то компрометирующих моментах своего прошлого. Любой политик, там, любой общественный деятель, он не будет рассказывать про то, какой он был, значит, 20 лет назад, большой безобразник. Там будет кому рассказать, но сам он, естественно, этого не хотел бы. Но апостол рассказывает о том, что он был гонителем церкви. Почему? Потому что для него важнее всего прославить Иисуса Христа и свидетельство о том, кем он был до этого, придает убедительности его проповеди, его служению. Потому что мы знаем, что люди очень неохотно меняют свои убеждения. Чем больше они вложились, тем менее охотно меняют. Даже человек, который написал, не знаю, коммент в социальных сетях и высказал какое-то мнение, и потом выяснилось, что мнение неосновательное, там открылись какие-то дополнительные факты, он ошибся, он попал пальцем в небо. И это, ну, не страшно, ну, не знал человек, ну, бывает. Но, тем не менее, человек начинает за это свое мнение цепляться, он начинает на нем настаивать, он начинает говорить, нет, вот, все это чепуха, а я был прав с самого начала. Люди всегда настаивают на своей правоте, даже в каких-то пустых, дурацких вопросах. А если человек был ревностным фарисеем, годами в этом пребывал, прилагал большие очень усилия к тому, чтобы соответствовать, участвовал в побиении камнями святого первомученика Стефана, то есть человек вложился очень и очень сильно, то ожидать, что человек поменяет свое убеждение, ну, это было бы нереально. Мы знаем, как люди упираются в каких-то явно ошибочных взглядах, причем чем больше они вложились, тем сильнее они упираются. Многие удивляются, как работают разного рода культы, там, тоталитарные, там, ну, тот же Сеока Сахарыша. Люди не понимали, с кем они связались. Тут дело в том, что люди так устроены, что чем больше человек вложился, тем труднее ему признать, что я потратил силы и время на чепуху. Людям трудно, мучительно трудно признавать свои ошибки, особенно тяжелые ошибки. Чем тяжелее ошибка, тем ее труднее признать. И вот происходит чудо. Апостол Павел говорит, что все, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетую. То есть вот у него было что до его обращения ко Христу? У него была определенная социальная позиция, и он был не последним человеком среди фарисеев, потому что мы читаем, что он жестоко гнал церковь Божию, опустошал ее, и, очевидно, он не мог бы этого делать в одиночестве. К нему там какая-то должна быть теперь группа, какие-то у него должны быть силы ему приданы для того, чтобы он мог этим заниматься. Он имел, идя в Дамаск, рекомендательные письма от первосвященников. Ну, первосвященника, и понятно, что первосвященник не даст рекомендательное письмо, кому попало. То есть он Савву до своего обращения занимал достаточно хорошее место. Достаточно уважаемый был человек. И он все это бросил. Он все это выкинул, он всего этого лишился. Он превратился в человека, у которого ничего нет, которого гонят, которого преследуют, которого хотят убить, который подвергается побоям, истязаниям, преследованиям, постоянно балансирует на грани лютой смерти. Почему? Что произошло? И вот ему действительно явился Христос. Когда человек переживает, рассказывает о каком-то удивительном опыте, были ему какие-то видения, откровения, и эти видения, откровения полностью укладываются в то, что он из себя представлял до этого. Ну, например, там, не знаю, человек в конфликте между синими и зелеными был всегда за зеленых. И большой был фанат вообще зеленых, считал, что синие это уроды, и вообще надо их убить всех. И если он нам рассказывает, а вот в видении мне явился ангел и сказал там, ты совершенно прав, вот Господь тоже ненавидит синих и тоже за зеленых. Мы на это смотрим и думаем, ну, не знаю, кто ему там являлся, но как-то немножко подозрительно, когда человек рассказывает о том, что его предполагаемый духовный опыт полностью подтвердил его предыдущую позицию, полностью показал ему, какой он был молодец и как он был сам прав с самого начала. Но апостол Павел сталкивается с духовным опытом, который полностью меняет его жизнь, меняет его радикально. И для апостола Павла сама вот эта перемена свидетельствует о подлинности того, что он пережил. Потому что, ну, люди обычно не меняют свои убеждения, особенно когда они вложились, когда у них на этом очень много всего висит. Там, это у Савла все его друзья фарисеи, все его средства к существованию связаны с тем, что он фарисей. Вся его жизнь была жизнью фарисея. И он взял все это, бросил. И он поверил, что Иисус есть Мессия. Вот почему такая радикальная перемена произошла в нем? Потому что ему явился воскресший Христос. И апостол поэтому и указывает на то, что он был хулитель, гонитель и обидчик. И еще одна причина, он показывает, говорит о том, что это пример для тех, кто будет веровать в Господа, что достаточно тебе покаяться, обратиться, чтобы Бог тебя принял. Я читал пару историй людей, которые были террористами, радикалами, которые участвовали во всем этом, и которые потом покаялись и обратились к Богу. То есть ненавидели христиан, потом покаялись и обратились ко Христу, и Христос их принял. То есть любой человек, злодей, гонитель церкви, может обратиться и покаяться, подобно тому, как апостол Павел. И он дальше и говорит, «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верой и любовью во Христе Иисусе». И дальше он произносит слова, которые произносит каждый из нас, идя ко святой чаше. «Верное всякого принятия достойно, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Наверняка вот те, кто шли к причастию, наверное, эти слова говорили. «Верую Господи, исповедуя, ко ты сии, воистину Христос, Сын Бога Живого, пришедший в мир грешное спасти, от них же первый есть я». Это цитата вот из этого послания святого апостола Павла. «Но для того ей помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». То есть для человека, который согрешил и знает об этом, для него очень сложно обратиться к Богу, потому что он видит в Боге кого-то, кто сейчас его накажет за все его безобразия, и он поэтому очень хочет, чтобы Бога не было. Советские антирелигиозные лекторы в советские годы, у них была такая шутка: «Если Бога нет, то слава Богу, а если Бог есть, то не дай Бог». То есть, поскольку люди понимали, что они пребывают в полном богопротивлении, что они находятся явно в неправильном положении по отношению к Богу, они не только не веруют, стремятся разрушить веру в других, они боятся, а вдруг это все правда, а вдруг Бог действительно существует, а вдруг еще Бог с меня спросит за мое поведение. И вот апостол Павел говорит, что ты можешь покаяться, обратиться, и ты получишь полное прощение, как получил святой апостол Павел, что даже если ты был богопротивник, ты был гонитель церкви, ты был враг церкви, ты был враг Божий, но ты можешь покаяться и обратиться и примириться с Богом. И апостол восклицает: «Царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь». И я думаю, нам стоит захватить еще евангельское чтение, которое было вчера, у нас еще немного времени есть. И вчера мы читали два евангельских чтения, в том числе Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 9 по 16 стихи. «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажит найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый, полагая жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает их и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня, как отец знает меня, так я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Это часть длинной беседы Господа в 10 главе Евангелия от Иоанна, и Господь здесь говорит о себе как об истинной двери, которая ведет к вечной жизни, и он противопоставляет себя вору. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Ну, кто такой этот вор? И вор – это прежде всего, конечно же, сатана. И Христос неоднократно упоминает о том, что сатана – вот это реальная личность, и это надо иметь в виду, потому что он действительно приходит, чтобы украсть, убить и погубить. В наши дни люди часто как-то не очень верят в существование реального сатаны, и есть, ну, особенно в западном, там, либеральном богословии, представление о том, что сатана, ну, это такой вот образ того плохого, что есть в людях, это образ каких-то страстей, знаете, вот как в переводных фильмах это появилось, а потом это начали тоже в нашем языке употреблять «внутренние демоны». Вот человек борется со своими внутренними демонами. Это в абсолютно светском контексте произносится, имеется в виду не то, что человек бесноватый, а имеется в виду, что у него какие-то тяжелые воспоминания, какие-то комплексы, какие-то переживания, там, что-то у него там в жизни было неприятное, и вот это его до сих пор как-то грызет, какой-то он переживает по этому поводу посттравматическое расстройство. То есть, вот демоны, сатана – это что-то такое иносказательное. Что-то они обозначают в нашей природе. Но как реальных духовных личностей их, значит, не признают. И зря не признают, потому что Священное Писание говорит о том, что сатана – это вполне реальная личность, и бесы вполне реальны. И цель, которую они преследуют, это украсть, убить и погубить. Это человека отвратить от веры, отвратить от спасения, побудить человека к греху и побудить его умереть нераскаянным в грехе. Почему это важно? Почему нам важно признавать, что бесы существуют? Есть еще Клайв Льюис писал, что есть два заблуждения насчет бесов. Одни их отрицают, другие их признают, но питают к ним при этом чрезмерный и недолжный интерес. Бесы существуют, и почему нам важно об этом знать, картина сразу становится намного яснее. Когда, например, мы наблюдаем какой-то ожесточенный конфликт, люди друг друга ненавидят, люди друг друга мечтают поубивать, люди друг друга при возможности убивают. И каждая из сторон этого ожесточенного конфликта требует, чтобы мы ее поддержали. И когда ты признаешь, что существует сатана, который подстрекает людей к человекоубийству, ты начинаешь понимать, что он подстрекает всех участников и тебя в том числе. И ты начинаешь понимать, что вот то, что ты переживаешь как праведный гнев, на самом деле это искушение, на самом деле это сатана хочет, чтобы ты тоже был человекоубийцей. Когда ты пребываешь в таком духовном трезвении, ты понимаешь, что ты вовлечен в духовную битву, ты понимаешь, что сатана совершенно реален, и он пытается вовлечь тебя в грех, он пытается вовлечь тебя в гнев, в ненависть, в человекоубийство хорошо бы. Но, как же говорит апостол Иоанн, всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца, никакой человекоубийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. То есть, если сатана тебя не довел до того, что ты кого-то, Пашу, реально убил, а вот просто побуждает тебя ненавидеть, там, скрежетать зубами, писать в сетях какие-то злобные комментарии, желать кому-то смерти, он уже своей цели добился, он уже там себе галочку поставил, потому что состояние нашей души имеет огромное значение, и мы должны заботиться о состоянии своего сердца, более всего хранимого, храни сердце твое, как сказано в притчах, ибо из него источник жизни. Мы должны понимать, что сатана реален, и он пытается возбудить в нас гнев и ненависть, и злобу, и зложивательство по отношению к каким-то людям. И, может, они большие грешники, может, это действительно люди, которые, ну, вот, плохие люди, которые находятся на пути в ад. Но если мы будем предаваться злобе и ненависти по отношению к этим людям, мы сами будем находиться на пути в ад. Зачем нам это надо? Мы будем отдавать себе отчет, что вот тот, кто хочет вызвать во мне ненависть и гнев, и злобу, и мстительность, это сатана. И мы находимся в состоянии такого духовного конфликта, духовной борьбы, когда мы сатане противимся. Мы его опознаем, кто это такой. Знаете, как там, в аскетике целая наука развлечения помыслов. Мы распознаем, что это вот помысел к нам прилетел от него. И мы этот помысел отбрасываем. Там речь может идти о помыслах ненависти, гнева или каких-то, значит, похотений, или желания чего-то там получить, или зависти. В общем, какие-то дурные греховные помыслы, они не просто нам случайно приходят в голову, они всеваются достаточно сознательно и намеренно, некой злой силой, и мы призваны им противиться. Мы находимся в состоянии духовной битвы. И другое значение слова, слово «вор» также означает не только сатану лично, но и людей, которые находятся под его влиянием. Воры – это, как на это обращают внимание многие толкователи, это люди, которые претендуют быть нашими вождями и которые претендуют на то, чтобы за ними следовать. Во времена Господа Иисуса было немало претендентов на роль Мессии. Февда упоминается, например, который собрал неких последователей, вот в итоге его убили, и последователи разбежались. В Новом Завете упоминается несколько позже, в 68-м, по-моему, году начинается восстание иудеев против римлян, появляются вожди народные, которые дают людям то, чего они хотели, и то, чего им не дал Иисус. Люди хотели себе вождей, которые их поведут против ненавистных римлян, ну вот эти вожди явились. И оказалось, что они ничего не дали людям, они на самом деле пришли, чтобы украсть, убить и погубить. Люди последовали за этими вождями, ну и они погибли на римских мечах, все это кончилось страшным поражением, Иерусалим был разрушен, исполнилось предсказание Господа, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. И в истории человечества мы видим очень много разных лидеров, разных вождей, духовных вождей, политических вождей, за которыми люди следуют себе на погибель. Люди видят, что вот он там, великий вождь, отец родной, там, какой-то там гений всех отцов, всех времен и народов, и люди за ним идут, люди его прославляют, но Христос говорит, это воры и разбойники. Причем это могут быть разных масштабов, воры и разбойники, там, это могут быть какие-то относительно не очень большие культы, где люди считают, что у них там какой-нибудь Сёкая Сахара, отец и гений. Это может быть в масштабах целых стран, когда люди считают, что их вот там вождь, отец и гений. Это может быть принимать разные формы, но все люди, которые претендуют на поклонение и преданность, они воры и разбойники. И Христос нас о них предупреждает, что не нужно нам ходить ни за кем, кроме Иисуса Христа. И далее Христос говорит о том, что его характеризует, показывает его как доброго пастыря. Он полагает свою жизнь за овец. Из всех людей, которые претендуют на нашу преданность, из всех людей, которые претендуют на наше послушание, единственный, кто вообще умер за наши грехи, это Христос. и поэтому только Он достоин нашей преданности и достоин нашего послушания. И дальше, сказав о наемнике, он говорит: «Есть пастырь добрый, я знаю моих, мои знают меня». Что значит знать меня? Как мы его знаем? Через веру, через хранение заповедей. На это обращает внимание, в частности, Василий Великий, но это имеет свою параллель в Писании, в словах апостола Иоанна: «А что мы познали его, мы узнаем из того, что мы соблюдаем его заповеди». Средство к познанию Бога, возрастание к познанию Бога – это хранение заповедей. Нам об этом говорит Новый Завет. Как мне познать Бога? Как мне возрасти в познании Бога? Не скажу, что его совсем не знаю, но знание Бога – это вот личные отношения, в которых человек возрастает. Как нам возрастать в этих отношениях? Через хранение заповедей Божиих. Мы читаем Евангелие, мы его читаем всерьез, как руководство к действию, и мы делаем, что написано, по крайней мере, прилагаем к этому усилия. И далее Христос говорит: «Как Отец знает меня, так я знаю Отца». И это еще одно притязание на божественность, потому что Бог, Иисус ставит себя на один уровень с Отцом. «Как Отец знает меня, так и я знаю Отца». Ну и сами слова Господа о том, что Он пастырь добрый, это указание на себя, как на Бога, потому что в Ветхом Завете пастырем народа Божьего является только Бог. Но время мое уже подошло к концу. Благодарю всех вас за ваше присутствие. Надеюсь, вы останетесь на нашей волне. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.